Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире вы слушаете молодежную передачу «Чай со сливками». Сегодня в студии Елена Быстрова, Василий Дрожин. Лен, привет.
Да, всем привет.
И, как ни странно, у нас сегодня есть гость.
Неожиданный гость.
Такой неожиданный, да. Ну, я думаю, что никто не мог бы предположить услышать его в эфире. Человек, с которого начинался молодежный отдел. Человек, с которого начинался молодежный эфир. Человек, с которым эти две вещи продолжаются и по сей день. Иван Онищенко сегодня у нас в гостях. Вань, привет.
Ваня, привет. Привет. Я думал, ты сейчас другого человека назовешь. Я думаю, ну ладно. Может, не про меня речь.
Ну, видишь.
Да, я хотела сказать, нас... человек, с которым нам приходится каждый день встречаться.
Ага, человек, ну да.
И даже работать.
Давайте заново запишем все сначала. Человек и пароход. Человек, да, человек, ну ладно, человек. Иван-ветеран. Иван-ветеран, да, так будет правильнее, наверное, сказать. Вань, ну, действительно, наверное, радиослушателям интересно будет узнать о тебе с тех позиций, с которых они тебя, наверное, не привыкли слышать. Расскажи о себе то, что сам считаешь нужным. Сейчас в эфире наша первая рубрика.
Личное дело.
Что можно сказать о себе? Родился в 1978, закончил школу в 98 году. Может быть, кому-то покажется, что это слишком поздно, но поскольку у меня в начальной школе были достаточно серьезные травмы, две, пришлось остаться два раза на второй год. Это первый класс и дошкольная группа. То есть обычно дети незрячие в дошкольной группе находятся год, я находился там два. И в первом классе у меня так получилось, что когда-то были подготовительные классы, потом первый и так далее. Но вот у меня также и получилось подготовительный, первый. Но дело в том, что когда я учился в подготовительном, на следующий год уже подготовительный класс исчез, и был только первый. И первый класс был равен подготовительному. Закончил школу-интернат номер один для слепых детей. Класс был очень интересный. Был класс очень большой, 18 человек. Потом класс разделили на два класса. Было очень непростое время, 90-е. И делили тоже по совершенно разным моментам. Делили по убеждениям, политическим убеждениям, даже так. По каким-то еще
убеждениям.
То есть
ты учился, начинал учиться еще в советское время?
В советское время, да. Угу. В четвертом классе нас разделили, ну, вернее, в пятом это уже, соответственно, пятый класс, мы уже учились отдельно. Но продолжали дружить и старались делать какие-то общие дела вместе. В школе у меня было масса всяких увлечений. Учился я, не могу сказать, что блестяще, нормально учился.
Но мы тебе верим.
Ни хуже, ни лучше, да. Ну, в общем, как может учиться шебутной пацан?
Стекла бил?
Стекла нет, стекла не бил, но взрывал. Всякие штуки, например, набивали мы
химию,
всякую ерунду в баллончики из-под сифона, потом зажигали, клали на пол, раздавался страшный взрыв, школа наполнялась дымом, а потом нас всех журили. Ну, всякое бывало, и тоже всякие разные штуки выделывали. Например, приклеивали ботинки к фрамуге. Может быть, кто-то помнит школу-интернат, да, вот то старое здание, в котором были... И сейчас, собственно, есть в некоторых местах огромные окна, совершенно высоченные. Мы, значит, один на другого вставали, и вот ботинки приклеиваешь, очень здорово.
К потолку, прикольно, что ли?
Да, не к потолку, к фрамуге. Mm-hmm. Фрамуга где-то на высоте 1.5 метра. Ну, этого достаточно было, я тебе хочу сказать. И когда твой сосед там в спальне просыпался, ища ботинки, ты ему говорил, голову вверх подними, ботинки находились именно там. И начиналось сбивание там этих ботинков.
Добрые дети.
Много конструировали, много каких-то технических штук придумывали. Я, например, помню, мы общались с девочками, это класс 7, наверное, был, по проводной связи. Мы сделали сами с одноклассниками переговорное устройство. Как сейчас помню, был армейский провод для проводки полевой связи. Он был сброшен с этажа на этаж, а учитывая, что была зима, вот окна не закрывались, дуло, но все равно это не мешало такому общению. Значит, устройство состояло из следующих компонентов. Зуммер, от автобуса, знаешь, раньше такие штуки, зуделки были в автобусах, когда надо стоп нажать, ну, чтобы водитель остановился, нажимаешь кнопочку, и у водителя вот этот вот зуммер раздается. Вот было два таких зуммера от какого-то автобуса там старого оторвано, 40 метров кабеля, две трубки от совершенно каких-то старых убитых телефонов, батарейки. Таким образом, значит, был брошен кабель, и чтобы достучаться до девочек, надо было там перещелкнуть тумблер и так далее. То есть у них звонил этот звоночек. А когда этот звоночек не срабатывал, брался ботинок, и этим ботинком, ну, можно было стучать, там, например, по батарее, да. И однажды нас с этим делом посекли, и перекусила ночная кабель. Я вообще, честно говоря, до сих пор не понимаю, как так ночной воспитатель перекусил кабель прямо зубами. Видимо, такая злость у нее была на ребят, что в 2 часа ночи они все никак угомониться не могут.
Нет, она просто на вас зуб точила.
Да, ну, в школе очень увлекался, как я уже сказал, всякими техническими штуками.
То есть у тебя тяга к электронике, она прям с детства.
Знаешь что, она даже не то чтобы к электронике, а именно к каким-то инженерным электронным решениям. Не просто к тому, чтобы там что-то спаять, да, какую-то схему создать. Нет, мне важно было...
Оптимизировать.
А что-то оптимизировать, да. Но, наверное, уже в более старшей школе, где-то 7-8 класс и там до окончания школы, до 12 класса, я вел дискотеки. Ну, соответственно, радиоузел был в моем ведении. Правда, он уже не работал на тот момент. Ну, неважно. Помещение радиоузла, в котором было много всякой аппаратуры, из которой можно было много чего сделать. У нас было потрясающее звукоусиление, там разное. Это уже, наверное, в последние годы у нас появилось хорошее звукоусиливающее, так сказать, оборудование. А до этого были советские, там, года 75-го образца, колонки, усилители, там мы какие-то микрофоны подключали, магнитофоны кассетные. Но все равно было здорово, весело, каждый раз что-то новенькое придумывали на этих дискотеках.
Вань, ну все наши радиослушатели знают, что ты поешь, да, ты ездишь по регионам и все равно показываешь.
И поешь.
И поешь. Помимо того, что ты работаешь, соответственно. Но все знают, я думаю, что большинство людей знают, что ты...
Ну теперь они уже точно знают.
Да, занимаешься пением. Когда это у тебя в школьные годы появилось?
Когда ты начал гастролировать?
Гастролировать, иначе.
Гастролировать.
Да.
Гастролировать, это, конечно, сильно сказано, но тяга к музыке была всегда, и в школе, конечно, и пели, и занимались и в хоре, еще в том самом знаменитом хоре Валентина Дмитриевича Кондратьева удалось мне попеть, и даже кое-куда съездить вместе с этим хором. Это вот, собственно, первые, наверное, 3 класса. Потом был какой-то такой небольшой перерыв, мне не до... Песен было как-то, я не знаю, что-то у меня какие-то другие дела там были страшные 90-е, все делилось, все качалось. А потом в классе было тоже масса творческих ребят, правда, никто из них, в общем-то, по музыкальной стезе дальше, к сожалению, не пошел, впрочем, как и я. Но в классе был классный ансамбль, который, в общем-то, пел с успехом, и там даже что-то такое мы придумывали. Но у меня вообще всегда было особенное видение музыки, да, я слушал не то, что слушали мои сверстники. Да, безусловно, я слушал Любе. Да, безусловно, я слушал Чижа. Да, безусловно, я там еще что-то слушал. Но основную часть моих предпочтений музыкальных составлял, конечно, джазовая культура. Причем современная джазовая культура. Это где-то началось класса с 5-го. И вот это идет ниточка через всю мою жизнь, на самом деле. Я до сих пор люблю джазовую музыку. Я при возможности... посещаю какие-то джазовые концерты, сейчас, может быть, меньше, но, тем не менее, вот несколько лет назад сбылась моя мечта, одна я посетил концерт Джорджа Бенсона.
Сам не пробовал играть? Вот ты любишь музыку, джазовую музыку.
Штука хорошую. В том, что я закончил, ну, почти закончил музыкальную школу по классу трубы. В моей жизни даже было несколько фестивалей. Я учился у такого замечательного нашего незрячего музыканта, как Василий Михайлович Истомин. Светлая ему память. Может быть, он даже привил вот эту любовь к джазовой культуре. Но, к сожалению, у меня с трубой как-то это дело не пошло. Где-то в классе в 6-7 я действительно серьезно увлекся студийной тематикой. Я пытался изучать параллельно компьютеру, информационным технологиям, современную цифровую звукозапись. Какие-то основы, пытаться что-то писать, пытаться что-то делать. Ну, собственно, таким образом в школе я пел постоянно. там что-то такое я пел. Но эстраду я, наверное, не пел, там меньше было этой эстрады в моей жизни тогда. А сейчас, да, наверное, есть какие-то вещи, которые там могу под пуц-пуц что-то спеть на каком-то мероприятии развеселом. Могу спеть что-нибудь, не знаю, там, в стиле шансон. Это тоже такое интересное направление.
Мы услышим что-нибудь сегодня из твоего творчества?
Ну, давайте что-нибудь сейчас послушаем. Например, послушаем одну из первых вещей в стиле...
Пуц-пуц?
А, нет, шансон. Записана эта песня была в 2010 году, зимой. Перед Новым годом в моей жизни произошел такой переворот мощный. Я пришел работать сюда в КСРК, то есть какая-то стабильность появилась, какие-то воспоминания нахлынули. Вот, и каким-то зимним вечером, как сейчас помню, в декабре, я записал эту песню. Песня называется «Новый год». Песня такая позитивная, песня о том, что близко всем, праздник Новый год, воспоминания каких-то предыдущих празднований этого замечательного события. Я предлагаю ее сейчас послушать.
А кто автор?
Я автор.
Здорово.
Ну, так получилось, да. Писать, кстати, я начал вот, ну, примерно там в это же время, там, может быть, чуть раньше. Но это действительно одна из первых вещей, которая была записана вот в этом стиле.
То есть и музыка, и слова твои?
Музыка не моя, а вот слова мои.
И голос твой?
Голос мой, да. Слушаем.
Слушаем.
Тело, вот он Новый год, что несет нам новый поворот. А снежинка в ладони упадет и растает, словно старый год. Соберем все близких за одним столом, старый год проводим, Новый год начнем. Выпьем за удачу и за Новый год, и чтоб не был резким поворот. Давайте вспомним, как тогда пели мы все вместе до утра. Душа летела к свету и подходила, утро не спеша. Соберем все близких за одним столом, старый год проводим, Новый год начнем. Выпьем за удачу и за Новый год, и чтоб не был резким поворот. Соберем все близких за одним столом, старый год проводим, Новый год начнем. Выпьем за удачу и за Новый год, и чтоб не был резким поворот. Чтоб не был резким поворот. Ну, чтоб не был резким. Да.
И мы снова в студии, и я напоминаю, что сегодня у нас в эфире Иван Онищенко. Наверное, вот радиослушатели, услышав такой голос, не поверили, что поешь ты. Вот эти модуляции, это у тебя...
Случайно.
Откуда?
Все это случайно.
Вот эти модуляции, это уже, знаете, случайно.
А почему этот стиль?
Сложно сказать. Штука в том, что, конечно, стиль шансон... Это не чистый, конечно, шансон. Шансон – песня о любви, давайте так, да? А вот то, что мы слышим из наших радиоприемников, это все-таки такой тоже шансон, да, но где-то блатняк. Но штука в том, что в нем очень много музыкальности. В нем действительно есть какая-то гармония, да, в нем есть какие-то интересные музыкальные решения и так далее. Ну вот, может быть, поэтому. Мне показалась музыка интересной, поэтому я решил написать вот эту вот песню «Новый год».
Ну, давай закроем тему школы. Скажи, вот ты несколько раз упомянул то, что не все было просто во время учебы, то, что менялся строй. Вы, как ученики, ощущали это на себе? Вы перешли, получается, из одного государства в другое во время учебы. Менялось все, включая и, соответственно, систему образования. Как-то вот на примере первого интерната это чувствовалось?
Ты знаешь, вот систему образования я как-то не почувствовал, что она изменилась. А почувствовали мы, что стало больше свободы, что ли. Во время школы я умудрялся еще в летнее время, в свободное от школы время пытаться еще работать. Одна из моих первых работ – это радио. Радиостанция «Смена», которая выходила на первой кнопке, потом она выходила на третьей кнопке городского радиовещания. Я успел поработать с Надеждой Евгеньевной Брэдис, которая была на тот момент главным редактором творческого объединения «Смена». Я всегда ездил летом в лагерь, да, либо вот при школе, либо, ну, по каким-то другим программам. И вот, в частности, однажды мы отдыхали в Таганроге, и туда приехал такой журналист Дим Кувшинчиков, который на тот момент вел программу «Молодежный проспект» на радио «Смена». И мы с ним как-то подружились, и он говорит: «Слушай, а приходи». А я говорю: «А можно?» Он: «Можно». Ну, все, пришел на радио, в общем, там остался. Тогда же был освоен первый такой нюанс монтажа пленки. Тогда же, в общем-то, я там в каких-то программах даже поучаствовал.
То есть основная все-таки твоя функция была именно звукорежиссура?
Даже нет, мне это было интересно, но, в общем-то, конечно, я был где-то там в программах, в частности, в «Молодежном проспекте» я постоянно был. Был линейным редактором. Вот, отвечал на звонки на самой настоящей радиостанции. Там была такая закрытая кабинка. У меня было 3 телефонных аппарата. Вот эта свобода, которая давала тебе возможность сделать действительно выбор, что ты можешь и что ты из себя представляешь. У меня была возможность поработать на радио. Это мне действительно дало большую школу жизни. Я пообщался с абсолютно другими людьми. Это были зрячие люди, которые на меня не смотрели, как на инвалида. Да, мне не делали скидок. Мне, ну, просто меня вот приняли как какого-нибудь любого другого молодого человека, который вот попал вот в эту обойму. Да. В школе я начал работать в компании «Билайн». Занимались тоже разными вещами и тоже познакомились случайно. У меня одноклассник был такой же шубутной. Мы вместе с ним знакомились, звонили руководству, звонили, представлялись, говорили, что вот, знаете, мы вообще хотим пообщаться и немножко вместе с вами поработать. Мы говорили: интересно. И когда мы приходили, мы больше уже не уходили. Мы оставались работать, и это тоже дало определенную школу, да. Компания «Билайн» платила зарплату, и, представляешь, 96-й год, например, какой-нибудь, это совсем старшие классы, была зарплата вполне конкретная, которая, в общем-то, неплохая зарплата была бы и сейчас.
Ну, а что делали, вы там, да, действительно делали?
Делали разные вещи. Например, сидели сначала в, как сейчас это называется, колл-центр, информационно-справочная служба, отвечали на звонки. Потом перешли в отдел технического обеспечения. Там занимались всякой работой.
Занимались. Ну, а как это совмещалось со школой?
Вечернее время, либо летнее время. Это вот несколько лет продолжалось.
То есть вы не прогуливали?
Нет, не прогуливали никогда. Но вот когда уже учились в школе, у нас были мобильные телефоны. Это вообще как-то вот было еще тогда.
Ну, для середины 90-х, да, это было что-то, наверное.
Что-то невероятное. Ну, да. Разные телефоны были. Были в том числе и маленькие. Были телефоны фирмы Ericsson, да, которые были очень маленькие. Были Siemens, которые были маленькие. Да, а были огромные бенефоны. Да. Тоже там от разных компаний мы тестировали эту сотовую связь, как она работает, как она функционирует, есть ли там дыры в безопасности и так далее. Сейчас это все решается несколько иными путями, а тогда это решалось именно так. Возможно, отчасти как бы нам эту работу придумывали, да, Возможно, отчасти нас как-то жалели, да? Но в целом я вообще считаю, что это отличная жизненная школа.
Вы чувствовали себя как-то особенными в сравнении с другими своими одноклассниками? Потому что в таком возрасте иметь какую-то работу, да, пусть вечернее, летнее время, но тем не менее уже в крупной серьезной компании, вы чувствовали, что отношение друзей меняется?
Абсолютно нет, потому что, ну, у нас как бы класс, он весь такой вот, он уникальный. Кто-то чем-то таким интересным занимался, у кого-то было что-то такое интересное в жизни. Кто-то, например, там изучал язык, а кто-то на год уходил из школы в обычную массовую школу попробовать, а как оно, это инклюзивное образование. Потом, правда, вернулись все. Кто-то уезжал в Соединенные Штаты Америки попробовать поучиться и так далее. То есть вот что-то такое происходило у всех обязательно. И в жизни такое, какая-то особенка была вот обязательно. Ну, были и были телефоны. Ну, конечно, это было круто, это было классно. И мы не задумывались, что эта связь там стоит просто гигантских, катастрофических денег. Мало того, что там абонентская плата, там еще и там трафик был, совершенно какие-то бешеные деньги, но были мы ограждены от этого. Но директор так покрикивал, да, иногда отключи своего клиента, там, например, в стиле что-нибудь так. Но не было никакой, ты знаешь, вот по этому поводу ни конкуренции, ни зависти, ни еще чего-то такого там.
Ну вот, получается, прошло больше 15 лет с твоего выпуска. Вы как-то общаетесь, поддержите отношения?
К сожалению, не со всеми. Вот я бы сказал, далеко не со всеми, но некоторых одноклассников я рад слышать до сих пор. И с кем-то мы больше общаемся, с кем-то меньше общаемся, с кем-то я не разговаривал с момента школы, а прошло уже не больше, не меньше, а 17 лет почти. Тоже сменилось несколько поколений. У кого-то из ребят я так вот слежу, слышу в сообществе. Есть уже и дети, и семьи, но кто-то так себя, может быть, и не нашел. Кто-то получил высшее образование, кто-то нет. Но в целом нет, конечно, мы не общаемся.
Давай поговорим о том, как дальнейшая твоя жизнь складывалась, что было после школы.
Дальше я пытаюсь, как и все, это модно было тогда, получить юридическое образование. А в 1998 году я пытаюсь поступить в Московскую юридическую академию. И, увы, несмотря ни на что, я туда не поступаю.
То есть ты собирался пройти по конкурсу на общих основаниях, да?
Нет, на льготных основаниях. То есть я что-то там не сдал, по-моему, право или еще что-то.
Были попытки поступить на юрфак в другой вуз?
Нет. Я вообще, честно говоря, оставил эту затею и полностью ушел в бизнес. Занимался я, чем я только не занимался. Занимался производством всяких электронных систем и так далее, всяких систем безопасности. Потом в какой-то момент все это мне становилось уже там, ну, или как-то неинтересно, или не шли эти системы. Работал в курьерской службе очень долго. В 2000 году у меня происходит два несчастья в семье. У меня умирает отец и погибает брат. И я остаюсь, откровенно говоря, один полностью, потому что, ну, как бы не было больше за мной родственников. И это такой был достаточно тяжелый и стрёмный момент в моей жизни, потому что, ну, представь, да, слепой молодой человек остается один в квартире, и вообще непонятно было, вот, что делать дальше. Но поскольку я всегда был достаточно самостоятельным, да, я мог себе и приготовить, я себя мог обеспечить, мог поддерживать свою квартиру и, так сказать, свое жилье в нормальном состоянии, да, и я как-то, короче говоря, жил. Пережил я все это. В моей жизни в этом же году появляется человек, с которым я хотел связать свою жизнь, и, в общем-то, связал. Да, мы поженились в 2002 году в мае, и в 2003 году в апреле моей супруги, к сожалению, не стало. Тоже произошло несчастье. Вот как-то три года меня вот немножко поколачивала жизнь. Потом вроде бы все пошло получше. Я был в инсталляционном бизнесе, занимался установкой систем освещения, озвучивания и так далее и тому подобное. в клубах, во всяких, там, в барах, ресторанах, в каких-то конференц-залах там, и так далее.
Ты один работал или у вас какая-то команда была?
Ну, конечно, команда была. Были люди, которые реально крутили гайки, были люди, реально, которые заключали договора, были те, кто разрабатывал системы эти, я имею в виду, вот, компоновал, да, компоненты подбирал. Я тоже занимался всем понемножку. Да, продолжал, кстати, наращивать свои знания в области цифровой звукозаписи. Записывал там всяких певцов, певиц, где-то примерно в это же время, 2002-2004. Я общался там с такими музыкантами, как Юлиан Семенов, там, в частности, для него делал кое-какие работы по звукозаписи, там, фонограммы кое-какие делал. Караченца, он, там были проекты, к сожалению, там все это не срослось, но тем не менее, с Волочковой под ее мюзикл готовили залы и освещение специально подбирали оборудование. Ну, то есть были такие моменты и общение с, действительно с интересными людьми в интересных проектах. Но вопрос стоял о том, чтобы вот как-то, может быть, пойти по музыкальной стезе. Но я понимал, что дальше я... Ну ладно, я музыкой могу заниматься при любом раскладе, как бы что бы в моей жизни там ни произошло. И это мне никак не может помешать. А вот что дальше? Ну вот ладно, выучусь я сейчас, ну там поступлю куда-нибудь на эстрадный вокал там. И я резко разворачиваюсь в сторону математики. С математикой у меня всегда был ужас, честно говоря. Математику я не любил, и она меня... или она меня не любила, ну неважно. Но в 2003 году я начинаю готовиться действительно серьезно по математике для поступления. Собирался я поступать в Академию управления, но итогом поступил в Московский городской психолого-педагогический университет. Есть такой человек замечательный, спасибо ему огромное, Владимир Вячеславович Соколов, который сказал, а что, зачем тебе в Академию управления, давай к нам вот в МГППУ, он на тот момент уже там работал.
Говорит, давай, да, это, наверное, один
есть факультет информационных технологий. Да. Говорит, давай к нам. Я говорю, Володя, я потяну, не потяну. Он говорит, ничего, давай, сейчас подготовишься. Я стал искать репетитора. Это было достаточно сложно. И нашелся такой человек, который меня подготовил. По математике подготовил достаточно для того, чтобы я мог поступить. Знания в области информационных технологий у меня тоже были. Небольшие навыки в программировании тоже были. И не могу сказать, что блестяще, но на таком неплохом среднем уровне я поступил. И закончил вуз в 2007 году. Закончил его с нормальным дипломом, не красный диплом, но вот обычный нормальный диплом. Получил квалификацию математик. Программист. Параллельно работал тоже во всяких структурах, и там для логистики писал всякие программные продукты, интересные решения. Но цифровую звукозапись я не забрасывал. Тоже интересовался этим. Продолжал.
Я предлагаю сделать небольшую паузу, послушать еще одну композицию на твой выбор.
Ну, поскольку я сказал о том, что я всегда любил, я люблю джаз и джазовую современную музыку, я предлагаю сейчас послушать что-нибудь такое позитивненькое. Everett Harp, Can You Hear Me? Слышишь ли ты меня? Давайте послушаем, саксофонист просто изумительно.
«Чай со сливками» в эфире «Радио ВОС». Иван Онищенко сегодня у нас в гостях. Вань, ну, самое время перейти к нашей рубрике «Реальный спец».
Реальный спец.
Сейчас хочется у тебя спросить, вот столько разных проектов, в которых ты поучаствовал, столько разных квалификаций, которые ты освоил. В чем ты сам себя видишь вот действительно спецом? В чем твое призвание?
Сложный очень вопрос, на самом деле. Ну, программистом я не стал, закончив в 2007 году. Где-то в 2005 году я попадаю в КСРК. Меня приглашают сюда с просьбой каким-то образом сделать некое подобие студии звукозаписи, потому что на тот момент было нужно, и чтобы записывать участников коллективов. Есть некое цифровое оборудование, которое нужно настроить за относительно небольшие деньги. Я говорю, ну хорошо, давайте посмотрим, попробуем. И вот я сюда пришел, разговоры у меня были с Андреем Владимировичем Мочальным. Вот он сказал, ну давай попробуем, как это будет. И за две недели я поднимаю здесь студию абсолютно полностью, с программным обеспечением и так далее. Потом мне говорят о том, что давай, а ты, может, останешься тут по режиссёре, периодически будешь сюда приходить, там, вечерами будешь приезжать. Я остался с удовольствием, было интересно. Я работал с оркестром «Русская рапсодия», работал с шоу-группой «Премьер». Пытались мы что-то записывать и записывали. Я закончил институт, продолжаю работать здесь, вот, так сказать, на такой договорной основе, приходя сюда несколько раз в неделю. Да, ну, в моей жизни еще было там масса всяких бизнесов, не будем сейчас их вот обсуждать, тоже разные сферы. А в 2010 году ко мне подошел генеральный директор и говорит, слушай, ну вот я там давно за тобой наблюдаю, а давай мы вот у нас сейчас в обществе такая проблема стоит, привлечение молодежи в общество. И, ну, вот как-то молодежную тему, ее никто не поднимает. Давай попробуем. Ты что думаешь об этом? Я говорю, ну вот, надо, наверное, да, давайте попробуем. Есть идеи. Как-то мне эта вот идея очень его понравилась. И мы с ним поговорили буквально в декабре 2009-го, в конце. И в феврале 2010 года я уже работал в отделе по работе с молодежью. С какого-то, с 15-го, что ли, февраля.
В единственном числе.
Сначала, да. А потом со мной работала девушка, которая вот, ну, обеспечивала такую оформительскую деятельность этого отдела, Наташа. Сразу мне предложили принять деятельное участие в организации проекта «Было 65 лет Победы». Был организован автопробег от Москвы до Сочи и обратно на автобусе. Целью пробега было привлечь внимание общественности к тому, что вот Победы. Они не только бывают военные, и военные победы ценны, и олимпийские, паралимпийские победы ценны, и важны для страны, не менее чем военные. Мы ехали по городам, и в автобус садились люди, были мероприятия в разных городах, и, соответственно, вот на обратной дороге мы их дома оставляли. С нами были и паралимпийцы, и ветераны. Всего где-то около 50 человек приняла участие в автопробеге. До Сочи мы, к сожалению, так и не доехали, потому что там были действительно объективные погодные условия. Доехали мы до города Геленджик, там несколько дней побыли и поехали вот обратно. Где-то две недели мы ездили по стране. Первый раз удалось посмотреть страну, действительно, юг России. И это произвело, конечно, совершенно невероятное впечатление. В июне был сформирован уже вот, собственно, отдел по работе с молодежью. Пришел Анатолий Попко, и он стал начальником отдела.
Но он пришел не один, как я понимаю.
Да, он пришел с там Женей Арнопольский, Юль Баскакова. И мы сразу, собственно, взялись за организацию первого форума.
Всероссийского.
Всероссийского, да. С которого, собственно, и началось молодежное движение, такое движуха активное. Были скайп-конференции, две, наверное, в 2010-м, региональные конференции, которые предшествовали российскому форуму. В 2010 году, в ноябре, приходит Павел Обиух в отдел. В 2010 году проходит в декабре первый российский молодежный образовательный форум. тоже это было невероятное по организации и сложнейшее по организации предприятие. Я скажу, что во время форума сотрудники отдела спали не более 2 часов в сутки. Это было тяжело в течение недели, но это стоило тех потраченных усилий, которые вот были затрачены на это. Потому что сейчас это люди, сейчас это контакты, это сейчас межрегиональное взаимодействие. Сейчас мы можем сказать о том, что молодежь Всероссийского общества слепых есть. Есть некий актив, есть люди, есть идеи. И эти идеи даже иногда слышимы председателями. И, конечно, сейчас это поддержка председателей. И примерно в это же время мы начинаем поднимать еще один мощнейший стартап и КСРК, и молодежного отдела, как отдела в частности. Это идея радио. Идея радио ВОЗ, которая развивается и действует по сей день, на мой взгляд, очень эффективным. Я за этот проект очень рад. И первые шаги были в этом смысле сделаны молодежным отделом. В 2010 году, в декабре, на Центральном правлении Всероссийского общества слепых было презентовано радио Всероссийского общества слепых. Еще в ужасном состоянии было в плане строительства студии, да, в которой мы сейчас находимся. Уж о большой студии вообще еще не было никакой речи. Слабо понимали, в каком виде должно быть это радио, что это такое должен быть за проект. И в феврале, собственно, мы стартуем. Стартует радио, стартует вещание, приходят действительно интересные люди, приходят интересные ведущие, программы. А в мае проходит форум второй российский, в мае 11 уже. Тоже непростое мероприятие, которое проходит не в Москве, а в Московской области. Это и логистика людей, и наполнение какое-то тематическое, и работа с людьми. Ну, вот тоже все неоднозначно было, но тем не менее тоже мероприятие состоялось. Оно как бы оно подстегнуло еще больше это самое молодежное движение. Время шло, менялось. В 2012 году, где-то весной, начинаются достаточно серьезные сложности и в стране, и в КСРК. И в отделе по работе с молодежью тоже все было не так гладко, поскольку надо было двигать проекты. Проект радио немножко стал притормаживать, и это не устраивало ни нас, ни наше руководство. И нас это не устраивало просто в первейшую очередь. И меня ставят на должность заместителя главного редактора радио ВОЗ. Я, в общем-то, молодежную тему тоже при этом не бросал. Более того, я скажу, что мое рабочее место находилось очень долго в отделе по работе с молодежью. То есть, будучи уже сотрудником радио ВОЗ, замглавного редактора, я находился вот в отделе по работе с молодежью. Я был в курсе того, что происходит. Я, безусловно, посещал молодежные мероприятия, форумы региональные и так далее. Потом так получается, что состав молодежного отдела полностью меняется. А на радио меняется главный редактор, меняется некое количество сотрудников, что-то улучшается, что-то изменяется, увеличивается количество прямых эфиров. И мы начинаю строить студию, вот моими руками КСРК строила студию. Ну, то есть не я физически ее там строил, да, винтики прикручивал, но вот курировал этот вопрос полностью я, от прикручивания фанеры до наполнения ее программным обеспечением уже, да, там, установкой оборудования и так далее. В 2013 году студия в сентябре, она, ну, формально она, конечно, уже была запущена в мае, а презентация студии, высокотехнологичная презентация, состоялась 20 сентября. И, собственно, что я вам рассказываю? 20 сентября я провожу презентацию студии, да, и после этого уже начальником отдела по работе с молодежью назначаюсь, руководством. Сложное мне отношение к этому было. Я не мог понять, вот я назад-то в молодежь как-то так, зачем я как бы вот вроде вышел из этой темы и снова. Но я, честно скажу, я вот сейчас с высоты вот этого года, я не жалею ни капельки о том, что я пришел, снова вернулся в отдел в качестве руководителя отдела. Мне с вами, друзья мои, работать очень хорошо, приятно, и радио из моей жизни тоже не ушло. Вот как получается. Вот как-то так.
Здорово. Лен, да. Ну, традиционно женские вопросы я даю возможность задать тебе.
Конечно, как женщина я задам вопрос, да, женский. Ну, Вань, а как у тебя вот в личной жизни складывается? Есть ли у тебя дети?
Да, есть. Пока один, скоро будет два.
Один или одна?
Одна.
Одна.
А будет еще один.
Здорово.
А в 2012 году, в августе, я таки женился на девушке, флейтистке, сотруднице театра «Оперная студия» при Московской консерватории, сотрудник Суворовского военно-музыкального училища. Великолепный человек, умница, красавица. И в мае следующего года у нас появляется замечательная дочка Олечка, которая растет, радует папу, маму. В моей личной жизни тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Совсем скоро, через несколько недель, уже совсем вот скоро, в предвкушении, я очень волнуюсь, поэтому я так это замельтешил. У меня появится еще и сынок. Я надеюсь, что у меня будет возможность поделиться со слушателями этой замечательной новостью, этим замечательным событием. Но, знаете, это, наверное, то, к чему я стремился всю свою жизнь. Это семья, это дети. Я очень мечтал, чтобы у меня первый ребенок был обязательно девочка.
Правильно, сначала нянька.
Я надеюсь, что дети будут дружными. Я надеюсь, что дети будут тоже талантливыми, интересующимися. Ну вот пока она себя показывает действительно, ну вот такой вот ребенок, который интересуется всем. Хотя она очень осторожная, не знаю кого.
Так скромно сказал, тоже талантливыми.
Да-да-да.
Вот, но мы поздравлять тебя заранее не будем.
Да.
Вань, время наше подходит к концу.
К
традиционно,
сожалению.
Как всем гостям, мы даем возможность сейчас обратиться в эфире «Радио ВОС» к нашим слушателям и пожелать что-то свое, может быть, дать какую-то, я не знаю, какой-то посыл. Ну, в общем, все, что у тебя на душе, ты сейчас можешь высказать.
Друзья мои, значит, знаете, я вам что хочу сказать? Вот я сейчас сидел, думал, мне обязательно зададут этот вопрос, что же я вам скажу? Знаете, все, что происходит у человека в жизни, происходит не случайно. Не сопротивляйтесь. Если вам кажется, что что-то происходит не так, подумайте, почему вот это происходит именно не так. И все обязательно изменится, изменится к лучшему. Будьте любопытными, не бойтесь пробовать, не бойтесь пытаться что-то сделать, но делайте обязательно. Будьте самими собой, и все у вас обязательно получится.
Не бойтесь пробовать, будьте самими собой, как Иван Онищенко. Вань, и что прозвучит в конце?
Прозвучит, ну, поскольку мы уже пошли по джазовой теме дальше, Джордж Бенсон, композиция «Where are you now?» «Где ты сейчас?» Любимейший мой музыкант. Это тот джаз, та джазовая музыка, на которой, собственно, я рос. И это тот музыкант, это самый любимый джазовый музыкант.
Иван Онищенко сегодня был в гостях «Чая со сливками». Провели передачу мы, Василий Дрожжин и Елена Быстрова. Всем счастливо, до новых встреч на Радио ВОС.
Всем
счастливо.
Пока.
Jesus is broken fantasy. Where are you now? Now that I need you more. Where did the laughter go? So lost and far away. Where you are now. I know the time will come when we're together. No need to go on living separate lives. Say a prayer and hold it till tomorrow. That's what with each sleepless night. Where are you now? Now that I need you more. Where did the laughter go? So lost and far away. Where are you now? Off to the world to fly, to be free. Is there no place for me? Oh, baby, can't you see that I just wanna be where you are now?
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.